обратились к Мите с вопросом, признает ли он это письмо. Мое, ни пьяно бы не написал. За многое мы друг друга ненавидели, Катя. Но клянусь, я тебя и ненавидя любил, а ты меня нет. Он упал на свое место, ломая руки в отчаянии. Прокурор и защитник стали предлагать перекрестные вопросы. Главное в том смысле, что, дескать, побудило вас давеча утаить такой документ и показывать прежде в другом духе и тоне. Да, я давеча солгала, все лгала против чести и совести, но я хотела давеча спасти его, потому что он меня так ненавидел и так презирал, как безумная воскликнула Катя. О, он презирал меня ужасно, презирал всегда. И знаете, он презирал меня с самой той минуты, когда я ему тогда в ноги за эти деньги поклонилась. Я увидела это. Я сейчас же, тогда же почувствовала, но я долго себе не верила. Это изверг. Это письмо я получила только на другой день вечером. Мне из трактира принесли. А еще утром в тот день я хотела было все простить ему, все, даже его измену. Конечно, председатели, прокуроры ее успокаивали. Я уверен, что им всем было даже, может быть, самим стыдно так пользоваться ее исступлением и выслушивать такие признания. Я помню, я слышал, как они говорили ей: «Мы понимаем, как вам тяжело, поверьте, мы способны чувствовать» и прочее. А показания-то все-таки вытянули от обезумевшей женщины в истерике. Она, наконец, описала с чрезвычайной ясностью, как Иван Федорович почти сходил с ума во все эти 2 месяца на том, чтобы спасти изверга и убийцу своего брата. «Он себя мучил!» – восклицала она. «Он все хотел уменьшить его вину, признаваясь мне, что он и сам не любил отца, и, может быть, сам желал его смерти. Тогда я вынула это письмо и показала ему, и он уже совсем убедился, что убил брат, и это уже совсем сразило его. Он не мог снести, что его родной брат отца-убийца. Я видел, что он мешается в уме. Он ходил и бредил, это видели так по улице. А вчера он узнал, что Смердяков умер. Это его так поразило, что он сошел с ума. И все от изверга, все на том, чтобы спасти изверга. О, разумеется, так говорить и так признаваться можно только какой-нибудь раз в жизни. В предсмертную минуту, например, всходя на эшафот. Но Катя именно была в своем характере и в своей минуте. Это была та же самая стремительная Катя, которая кинулась тогда к молодому развратнику, чтобы спасти отца. Та же самая Катя, которая давеча пред всею этой публикой, гордая и целомудренная, принесла себя и девичий стыд свой в жертву, рассказав про благородный поступок Мити, чтобы только лишь сколько-нибудь смягчить ожидавшую его участь. И вот теперь точно так же она тоже принесла себя в жертву, но уже за другого. И, может быть, только лишь теперь, только в эту минуту, впервые почувствовав и осмыслив вполне, как дорог ей этот другой человек. Она пожертвовала собой в испуге за него, вдруг вообразив, что он погубил себя своим показанием, что это он убил, а не брат, пожертвовала, чтобы спасти его, его славу, его репутацию. Она предала Митю. И, разумеется, только что успела высказаться, напряжение порвалось, и стыд подавил ее. Опять началась истерика. Она упала, рыдая и выкрикивая. Ее унесли. В ту минуту, когда ее выносили, с воплем бросилась к Мите Грушенька со своего места, так что ее и удержать не успели. «Митя!» – завопила она. «Погубила тебя твоя змея! Вон она вам себя показала!» – прокричала она, сотрясаясь от злобы суду. По мановению председателя ее схватили и стали выводить из залы. Она не вдавалась, билась, рвалась назад к Мите. Митя завопил и тоже рванулся к ней. Им овладели. Да, полагаю, что наши зрительницы-дамы остались довольны. Зрелище было богатое. Но уже не буду описывать дальнейшего судебного следствия. Да и показания остальных свидетелей были лишь повторением и подтверждением прежних. Свою обвинительную речь прокурор Ипполит Кириллович начал весь сотрясаясь нервной дрожью, с холодным болезненным потом на лбу и висках, чувствуя озноб и жар во всем теле попеременно. Он сам так потом рассказывал. Начал он надтреснутым срывающимся голосом, но потом очень скоро голос его окреп и зазвенел на всю залу, и так до конца речи. Но только что кончил ее, то чуть не упал в обморок. Прокурор свою речь кончил-таки патетически, и действительно впечатление, произведенное им, было чрезвычайное. Зала не аплодировала, но серьезные люди были довольны. Все поглядывали на Митю. Всю речь прокурор он просидел молча, сжав руки, стиснув зубы, потупившись, и изредка только подымал голову и прислушивался, особенно когда заговорили о Грушеньке. Заседание было прервано, но на очень короткий срок, на четверть часа, много на 20 минут. В публике раздавались разговоры и восклицания. Но зазвонил колокольчик, все бросились на места. Фетюкович взошел на кафедру. Все затихло, когда раздались первые слова знаменитого оратора. Вся зала впилась в него глазами. Начал он чрезвычайно прямо, просто и убежденно, но без малейшей заносчивости. Ни малейшей попытки на красноречие, на патетические нотки, на звенящие чувством словечки. Голос у него был прекрасный, громкий, симпатичный, и даже в самом голосе этом как будто заслышалось уже нечто искреннее и простодушное. Но всем тотчас же стало понятно, что оратор может вдруг подняться до истинно патетического и ударить по сердцам с неведомой силой. В начале речи говорил как-то раскидчиво, как будто без системы, схватывая факты на разбив, а в конце концов вышло целое. Речь его можно было разделить на две половины. Первая половина – это критика, это опровержение обвинения, иногда злое и саркастическое. Но во второй половине речи как бы вдруг изменил и тон, и даже прием свой, и разом возвысился до патетического. А зала как будто ждала того, и вся затрепетала от восторга. Не буду приводить все речи защитников в подробности, но когда кончил Фетюкович, то разразившийся на этот раз восторг слушателей был неудержим, как буря. Было уже и немыслимо сдержать его. Женщины плакали, плакали и многие из мужчин. Даже два сановника пролили слезы. Затем предоставлено было слово самому подсудимому. Митя встал, но сказал немного. Он был страшно утомлен и телесно, и духовно. Вид независимости и силы, с которым он появился утром в залу, почти исчез. Голос его ослабел, он уже не кричал, как давеч. В словах его послышалось что-то новое, смирившееся, побежденное и приникшее. «Что мне сказать, господа присяжные? Суд мой пришел, слышу десницу Божию на себя. Конец беспутному человеку. Но как Богу исповедуюсь и вам говорю, в крови отца моего нет, не виновен. В последний раз повторяю, не я убил. Беспутен был, но добро любил. Каждый миг стремился исправиться, а жил дикому зверю подобен. Спасибо прокурору, многое мне обо мне сказал, чего и не знал я. Но неправда, что убил отца. Ошибся прокурор. Спасибо и защитнику, плакал его, слушая. Но неправда, что я убил отца. И предполагать не надо было. Коли пощадите, коль отпустите, помолюсь за вас. Лучшим стану, слово даю, перед Богом его даю. А коль осудите, сам сломаю над головой моей шпагу, а сломав, поцелую обломки. Но пощадите, не лишите меня Бога моего. Знаю себя, возропщу. Тяжело душе моей, господа. Пощадите. Он почти упал на свое место, голос его пресекся. Последнюю фразу он едва выговорил. Затем суд приступил к постановке вопросов и начал спрашивать у сторон заключения. Наконец-то присяжные встали, чтобы удалиться для совещания. Председатель был очень утомлен, а потому и сказал им очень слабое напутственное слово. «Будьте не беспристрастны, не внушайтесь красноречивыми словами защиты, но однако же взвесьте, вспомните, что на вас лежит великая обязанность» и прочее, прочее. Присяжные удалились, и наступил перерыв заседания. Можно было встать, пройтись, обменяться накопившимися впечатлениями, закусить в буфете. Было очень поздно, уже около часу по полуночи, но никто не разъезжался. Все были так напряжены и настроены, что было не до покоя. Все ждали, замирая сердцем. Хотя, впрочем, и не все замирали сердцем. Дамы были лишь в истерическом нетерпении. Но сердцами были спокойны. Оправдание де неминуемое. Все они готовились к эффектной минуте общего энтузиазма. Признаюсь, и в мужской половине зала было чрезвычайно много убежденных в неминуемом оправдании. Иные радовались, другие же хмурились, а иные так просто повесили носы. Не хотелось им оправдания. Но зазвонил колокольчик, присяжные совещались ровно час, ни больше, ни меньше. Глубокое молчание воцарилось, только что уселась снова публика. Помню, как присяжные вступили в залу. Наконец-то! Не привожу вопросов по пунктам, да я их и забыл. Я помню лишь ответ на первый и главный вопрос председателя, то есть, убил ли с целью грабежа преднамеренно. Текста не помню. Все замерло. Старшина присяжных громко и ясно при мертвенной тишине зала провозгласил: «Да, виновен». И потом по всем пунктам пошло все то же: «Виновен», «Да, виновен», и это без малейшего снисхождения. Этого уж никто не ожидал. В снисхождении-то, по крайней мере, почти все были уверены. Мертвая тишина залы не прерывалась. Буквально как бы все окаменели. И жаждавшие осуждения, и жаждавшие оправдания. Но это только в первые минуты. Затем поднялся страшный хаос. Из мужской публики много оказалось очень довольных. Иные так даже потирали руки, не скрывая своей радости. Недовольные были как бы подавлены, пожимали плечами, шептались, но как будто все еще не сообразившись. Но, боже мой, что стало с нашими дамами? Я думал, что они сделают бунт. Сначала они как бы не верили ушам своим. И вдруг на всю залу послышались восклицания: «Да что это такое? Это еще что такое?» Они повскакали с мест своих. Им верно казалось, что все это сейчас же можно переменить и переделать. В это мгновение вдруг поднялся Митя и каким-то раздирающим воплем прокричал, простирая пред собой руки: «Клянусь Богом и страшным судом его, в крови отца моего не повинен! Катя, прощаю тебе! Братья, други, пощадите другую!» Он не договорил и зарыдал на всю залу в голос, страшно, каким-то не своим, а новым, неожиданным каким-то голосом, который Бог знает, откуда вдруг у него явился. На хорах наверху, в самом заднем углу, раздался пронзительный женский вопль. Это была Грушенька. Она умолила кого-то еще давеча, ее вновь пропустили в залу еще перед началом судебных прений. Митю увели.